Из 164 фотографий юбилейной коллекции РИА с кружками, телефонами, велосипедами и собаками есть только одна с супругой и ни одной с Владимиром Путиным.
Как в России отметили юбилей Дмитрия Анатольевича Медведева? Почему он становится особенно агрессивным после своего дня рождения? И кто еще радикально переродился вместе с ним за годы путинской эпохи?
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как-то жидко отметили юбилей Дмитрия Анатольевича на федеральных каналах. По 27 секунд дали на первом и на втором, но мы решили восполнить этот пробел.
Агентство РИА Новости поздравило Дмитрия Медведева с помощью фотогалереи с кадрами разных лет. На них юбиляр запускает бумажный самолетик, стреляет из пулемета, едет на мотоцикле, спускается в шахту, ест арбуз, пьет чай, пинает мяч. Словом, живет полной жизнью. Из 164 фотографий юбилейной коллекции РИА с кружками, телефонами, велосипедами и собаками есть только одна с супругой и ни одной с Владимиром Путиным. Тем не менее, Владимир Путин, по сообщению агентств, по случаю юбилея наградил его орденом. Правда, этой новости федеральное телевидение уделило буквально секунды.
Сегодня опубликован указ президента России. Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Как говорится в указе, за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Сегодня Дмитрию Медведеву исполняется 60.
Еще одним орденом благоверного князя Дмитрия Донского 1-й степени наградил Дмитрия Медведева патриарх Московский и всея Руси Кирилл, напомнив юбиляру о его достижениях. В минувшие годы вам довелось трудиться на различных государственных должностях, включая пост президента Российской Федерации. И на всяком месте служения вы неизменно стремились являть пример ответственного отношения к принятым на себя обязательствам. Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видеоролик с подборкой кадров своих встреч и объятий с Дмитрием Медведевым. Сопроводительный текст, в частности, гласит: «Высокая компетентность, стратегическое мышление и умение находить оптимальные решения в самых сложных ситуациях. Его авторитет и опыт заслуженно находят признание как внутри страны, так и на международной арене». В качестве свидетельства международного признания ТАСС приводит поздравления президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Твиттере. «Сердечно поздравляю Дмитрия Медведева с 60-летием. Мы отмечаем вашу службу на благо России на протяжении всех этих лет и ваш неоспоримый вклад в развитие отношений между нашими странами и партиями». Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении назвал Медведева открытым и принципиальным человеком. Губернатор Александр Беглов в своем телеграм-канале отметил, что Медведев снискал уважение и доверие граждан России многолетним служением Отечеству. Сам юбиляр или кто-то из его секретарей в свой день рождения открыл новый официальный канал в мессенджере «Макс».
«Приветствую вас в «Макс», в нашем национальном мессенджере».
Затем, помолчав парочку постпраздничных дней, он вновь вышел на международную арену в своем телеграм-канале.
«Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией».
Ну, лексика Дмитрия Медведева – это то, что отличает его в последние годы от всех остальных. Но мы заметили, что эта лексика накануне дня рождения и после дня рождения меняется.
14 сентября прошлого года в свой день рождения Дмитрий Медведев использовал всего лишь выражение «напыщенные англосаксонские недоноски». А уже после его личного праздника из него исторглись «гнусная мразь типа различных Джонсонов», «русофобствующая нечисть», «отдельные западные уродцы», а также «твари», «мрази» и «больные крысы». В этом году история повторилась. В последнем посте, написанном им до дня рождения, фигурирует только английский придурок. А на следующий день после своего дня рождения он разражается уже целым букетом. Киевские и прочие придурки, глупый начальник из Эстонии, разнообразные уродцы из Брюсселя и стран ЕС, евродегенераты из Брюсселя и отдельных стран ЕС.
То есть после дня рождения он почему-то становится агрессивнее. Итак, я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. С нами Евгений Киселев. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, здравствуйте.
Такой гость, которого представлять не надо на самом деле, но все равно
положено. На что это вы там намекаете?
Намекаю на то, что такая знаменитость, как Евгений Кислев, не нуждается в представлении. Я не намекаю, говорю это открытым текстом.
Нет, я совершенно не про себя.
Вот это мы сейчас и обсудим. Вот как раз первое. Давайте прям.
Вы намекаете, говоря о том, что он после своего дня рождения становится невыносимым.
Более агрессивным. Вот я и хотела спросить, это случайно или это...
Нет, вы знаете, я не удивлюсь, что когда-нибудь мы узнаем, что Дмитрий Анатольевич Медведев совсем не горький пьяница, а вообще стопроцентный абстинент, в рот не берет. И все эти разговоры о том, что он в состоянии изрядного подпития или тяжелого похмелья, пишет все эти свои постики, окажется... совершенно не соответствующими действительности. Мы же в действительности толком не понимаем, что там происходит за высокими кремлевскими стенами, кто чего ест, пьет, с кем дружит. Да и вы знаете, честно вам скажу, что мне Медведев, вот мне лично, чудовищно неинтересен.
Вы знаете...
слабый, бесхарактерный человек, у которого был шанс, что называется, проникшись вот этой магии силы, исходящей от кремлевских стен, действительно консолидировать власть в своих руках. И у него такое желание, как мы понимаем, было. Мы же знаем, что были трения между Путиным и Медведевым накануне вот этой самой знаменитой рокировочки. И мы знаем прекрасно, что большинство людей из окружения Медведева, что называется, потом, после того, как он ушел с поста президента, вскоре попали под раздачу. А некоторые, по-моему, уже мотают срока огромные в местах не столь отдаленных.
У вас нет ощущения, что его гложет какая-то чудовищная обида? Вот это же, вот человек как с цепи сорвался, хорошо, его сорвали, за него пишут. Неважно, ему придумали такой образ, имидж, может быть, или он сам себе его придумал. Что случилось с вашей точки зрения? Ведь случилось же что-то.
Ну, я думаю, что в какой-то момент, когда в Кремле восторжествовали ястребы, когда силовики взяли... верх над системными либералами, что выразилось прежде всего в войне, развязанной против Украины, на Медведева просто возложили вот эту неблагодарную роль играть злобного, нехорошего полицейского. До какого-то момента Путину это было нужно, чтобы демонстрировать Западу. Смотрите, со мной вы еще можете о чем-то договариваться. Я еще более или менее цивилизованный, мягкий в чем-то даже бываю. А вот смотрите, кто меня подпирает, кто может прийти в случае чего на мое место. Сущие исчадия ада. А на самом деле Медведеву эта роль, я уверен, поручена. И в какой-то смысле он ее... вынужден исполнять, пытаясь реабилитироваться за все свои свободы, которые лучше, чем не свобода, перед этими самыми ястребами, которые, конечно же, его ненавидят.
Это очень интересно, то, что вы сказали, что ему эта роль поручена. А вот не кажется ли, мне кажется, просто я хочу сверить с вами свои ощущения, что вот этот фильм, он вам не Димон, он его смертельно обидел еще с той точки зрения, что я же был вроде как ваш. Вот вы же меня чуть ли не на руках носили. Вот я вам канал «Дождь» открывал или что-то там ходил на пресс-конференции с вашими журналистами оппозиционными. А вы мне под дых. Вам
Медведев
кажется, что
всегда,
еще
вы,
это?
Вы, наверное, забыли, да? Медведев всегда демонстративно, как бы в противовес Путину, проводил групповые интервью, где у него обычно присутствовал кто-то из представителей или первого, или второго канала. Непременно там бывала Марьяна Максимовская с РЕН-ТВ.
Михаил Фишман с «Дождя».
И, совершенно верно, кто-то от «Дождя».
Фишман?
Вот. Да, как правило, по-моему, это был Фишман. Может быть, Зыгарь пару раз был, когда он еще работал на «Дожде», Михаил Зыгарь.
Ну вот. Я об этом и говорю. Конечно, я это хорошо помню, что вот, и мы прекрасно помним надежды, которые с ним связывались, и разочарование от того, что он стул-то отдал Путину. И вот как-то вроде бы, может быть, его это и подкосило, что те самые, за которых я, и которые вроде за меня, и вот от них-то я и получил этот страшный, а это был страшный удар, фильм «Он вам не Димон». Не может быть такого, что он сломался на этом?
Слушайте, мне правда неинтересно. Вот мне ясно одно, что на самом деле Медведев был человек без особых ценностей и принципов. Других Путин в свою команду не брал. Я просто напоминаю, что с самого начала Медведев был в путинской команде. И из тех людей, которые, что называется, зашли сначала в дом правительства, когда будущий еще президент Путин вселился туда в качестве премьер-министра и наследника Ельцина, вот Медведев сразу был в команде. Вместе там с Сечиным, с Козаком, с некоторыми другими людьми. Многие из которых, кстати, в общем-то, не дожили политически до сегодняшнего дня. Ну, кто сейчас вспомнит, допустим, Виктора Иванова? Вы помните, был Виктор Борисович Иванов, помощник президента по административным и кадровым вопросам, который во время его первого срока президентства называли заглодать чуть ли не нашим вице-президентом.
Ну да, он же из питерских чекистов этот был,
Иванов. А, да, Виктор Иванов, который был могущественным человеком. Где он? Куда-то сгинул.
А где он, кстати?
А я не знаю, ну, можно поинтересоваться, может быть, какую-то символическую должность занимает, какая-нибудь синекура у него есть. Кстати, многие, что называется, разделили. Вспомните покойного Черкесова, да, который тоже считался одним из ближайших сподвижников молодого премьер-министра и будущего президента. Он в этой книжечке, в своей, ну, в сборнике интервью тогда,
помните? Это мы говорим к тому, что не все сохранились у престола, а вот Медведев сумел.
Медведев, вот что бы он там ни писал и каким бы он клоуном периодически не выступал, он все-таки в обойме остается. Угу. Он, извините меня на секундочку, заместитель председателя Совета Безопасности.
Так на него даже Трамп отреагировал. Вот вы говорите, вам не интересно, а Трампу интересно. Трамп говорит, если такой человек с такой должностью говорит, давайте жахнем, то я реагирую, говорит Трамп.
Ну, он реагирует, понимая, что устами Медведева говорит Путин.
Поэтому.
Я думаю, что это достаточно распространенный прием в публичной политике, когда руководитель государства, правительства, ну или даже там глава какой-нибудь крупной частной корпорации выступает с заявлениями, которые он вкладывает в уста какого-нибудь своего заместителя или помощника, потому что по каким-то соображениям дипломатии, политкорректности, еще чего-то, ему невыгодно говорить это самому.
То есть Путин себя вложил все-таки в уста Медведева, а не кого-либо еще. То есть у него-то роль серьезная в итоге получается при всем его, при всей этой клоунаде и этой лексике.
Ну, с другой стороны, на его месте мог оказаться кто угодно.
Угу. Но оказался он. Я бы хотела, чтобы мы вот с уважаемыми зрителями вспомнили...
Силу бесхарактерности своей, я думаю. Потому что, мне кажется, Медведев невероятно слабый человек. Невероятно бесхарактерный человек. Но потому что все другие... Вот давайте вспомним отечественную историю. Все люди, которые оказывались у власти, очень часто оказывались у власти, что называется... Ни по таланту, ни по достижениям, ни по чину. Вспомните, с каким презрением смотрели соратники Ленина по политбюро ЦК ВКПБ на Сталина. Этот грузин, малограмотный, плохо говорящий по-русски, а он их всех обскакал.
Сделал.
Питавшись силой, вот этой мистической силой от властных кремлевских стен, да? То же самое случилось затем с Хрущевым. Когда Хрущева назначали первым секретарем ЦК уже КПСС, реальная власть поначалу принадлежала другим людям во главе с Маленковым, но и Хрущев их всех обставил, тоже напитавшись этой мистической энергией. С Брежневым то же самое произошло, потому что мне приходилось не раз слышать от тех, кто помнит эти времена, кто людей уже совсем старших поколений, об этом и в книгах, и в мемуарах написано, что Брежнев был в некотором смысле компромиссной фигурой между другими амбициозными, властолюбивыми участниками заговора против Хрущева. И они промеж собой решили, ну вот Леня пусть пока побудет, пока мы тут разберемся.
А почему у них получилось напитаться у этих промежуточных фигур?
Не знаю.
У этого не получилось.
Не знаю. Слушайте, и Горбачев напитался, простите меня.
Да.
Ведь с выдвижением Горбачева тогда, в 1985 году, некоторые зубры, старики из Политбюро, согласились в том числе и потому, что считали, фигуру он временная, слабоват. Слабоват, не потянет. Вот пусть поиграется в свои либеральные игры, а мы там потом поставим его на место. И с ним это не получилось. Да и Путин в каком-то смысле, да, он тоже напитался вот этой властной силой от кремлевских стен, потому что, вы вспомните, в 99-м году он пришел, полностью будучи в зависимости от тогдашнего кремлевского аппарата, от людей, которые работали с Ельциным и окружали
Ельцина. Марионетка Березовского, его так и воспринимали.
Это кто-то придумал. Вот марионетка
Березовский придумал.
Березовский придумал. На самом деле, никогда он марионеткой Березовского не был, а вот марионеткой Юмашева, я думаю, Юмашев его считал.
Вот интересно, что в 2008 году вас, когда спрашивали украинские журналисты ваше мнение, это когда он только-только появился на арене, на политической, Дмитрий Медведев, все спрашивали, а почему вы считаете, что он будет лучше Путина? А вы говорили, что нет, я не считаю, что он будет лучше Путина. Я думаю, что, может быть, он будет либеральнее. Но все зависит от того, как на него повлияют эти кремлевские стены. И вот они его не смогли.
Я совершенно согласен с вами. Это было мое разочарование, потому что мне казалось, что история повторяется, и вот в очередной раз мы видим вроде бы слабого, бесхарактерного человека, который может и силу, и характер обрести вот в силу занимаемой должности и колоссального набора полномочий, которые эта должность предоставляет. Но нет. И это было большим моим разочарованием, честно вам скажу. И то, как он легко отступился от второго срока, как он сдал все свое окружение, которое его к этому подталкивало. И как сейчас такой идеологической подстилкой у Путина работает.
И в итоге, да, и идеологическая подстилка, и такая изменившаяся личность уже по отношению к тому, что мы видели раньше, это точно. И есть еще один человек, который точно так же изменился за эти путинские годы, которые воспринимали совершенно по-другому.
Мы всегда помним, что помимо горячей войны в зоне специальной военной операции идет еще одна война, информационная, психологическая война. И это война за сердца и души наших детей, за то, во что они будут верить. И здесь слова не работают, здесь работает только личный пример.
Вот кто бы мог подумать, говорят некоторые люди, которые его знали, о Сергее Кириенко. Вы могли бы это, Евгений, подумать о Сергее Кириенко, вот во что он превратится сейчас?
Ну, вы знаете, я не так близко его знал, когда он появился, вот этот киндер-сюрприз в 98-м году по весне, когда его за уши таки протащили на пост президента. Я считаю, это была одна из трагических ошибок.
Премьера.
Да, премьер-министр, разумеется. Вот. Но это отдельный разговор. Там была сложная интрига, которая была, в общем, затеяна против Виктора Черномырдина. Ельцина убедили в том, что Черномырдин, в случае чего, если ему придется исполнять обязанности президента и идти на следующие президентские выборы в качестве там кандидата от партии власти, вот Ельцина убедили, что Черномырдин обречен на провал, что, конечно, было полной ерундой. Мобилизовали бы все необходимые ресурсы и совершенно прекрасно избрали бы Виктора Степановича следующим после Ельцина президентом. Но не всех покойный Степанович устраивал. И поэтому вот была закручена эта интрига. Это моя версия, я не претендую на то, что она абсолютно на 100% соответствует действительности, но та информация, которой я владею, убеждает меня в том, что Кириенко в данном случае был в некотором роде пешкой. Есть даже и такая версия, что Ельцин всех перехитрил, согласился убрать Черномырдина, потому что ему доложили, что неизбежно грядет финансовый кризис, и не нужно, чтобы фигура Черномырдина оказалась замазана как одного из ключевых участников этого кризиса. Ну и, соответственно, сказали, вот пусть какой-нибудь пацан побудет премьер-министром, кризис его снесет, и потом спокойно вернем на премьерский пост Черномырдина. Но это не случилось. Но
а вот что случилось?
Мне казалось, что все это мне казалось, тогда вот у меня было несколько разговоров, что называется, публичных и непубличных. Было и интервью, и разговор там не на камеру. Меня Кириенко не убедил в качестве такого убежденного, извините за невольный каламбур, да, не убедил меня в качестве убежденного демократа и либерала. Мне он показался абсолютным конъюнктурщиком, которого интересует власть, все, что к ней прилагается. И вы же помните, очень быстро это подтвердилось. Он пошел в Государственную Думу, во главе встал ненадолго фракции СПС и при первой же удобной возможности слинял оттуда работать представителем президента в Поволжском федеральном округе. И на этом, в общем, его либеральная карьера завершилась.
Да, ну вот да, вы говорите, вы его не знали, но его знали Немцов, его знал Чубайс, это был их соратник, их друг, коллега.
Слушайте, а почему вы думаете, что Немцов и Чубайс хорошо разбирались в людях?
Я уже
мне
так
кажется,
не думаю.
Что как раз самое слабое, место, самое слабое место и того, и другого, особенно Анатолия Борисовича, была совершенная неспособность разбираться в людях и видеть, кто из них, из тех, кто тебя окружает, кто с тобой готов работать и сотрудничать, действительно хочет либерально-демократического пути развития для России, а кто просто подстраивается.
Ну, совершенно очевидно, что Немцов его сегодня не узнал бы, этого своего бывшего коллегу. Есть еще, правда ли говорят, что есть еще один человек, третий, вот в нашем списке уже видоизменившихся в путинскую эпоху, это патриарх Кирилл. Говорят, что до Путина он был немножко другим, чем сейчас.
Ой, слушайте, вы знаете, я не специалист по современной истории Русской Православной Церкви, но у меня были любопытные эпизоды, связанные, скажем, с очным и заочным общением с нынешним патриархом, когда он был еще митрополитом и, ну, грубо говоря, вот возглавлял отдел внешних церковных связей, то есть был фактически министром иностранных дел РПЦ. Вы помните, чудесный совершенно был эпизод, связанный с историей российских медиа, когда телекомпания НТВ показала, причем специально показала в какой-то глубокой ночи, понимая, что это не всем понравится, скандально известный фильм режиссера Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». И радикалы в...
Так, Евгений, там, насколько я помню, даже показать, проанонсировали в пасхальную ночь, в программу поставили и началось. То есть там началось до показа еще вся эта буря.
Ну, там даже крестные ходы с хоругвями и иконами ходили потом после Останкина. Вокруг Останкина после демонстрации этого фильма и обвиняли тогдашнее руководство НТВ в том, что мы... страшные нехристи, безбожники и вообще посланники антихриста на земле. Вот. И потом, значит, возникает, ну, как-то все эти страсти улеглись довольно скоро. И потом вот такой эпизод. Сижу я в кабинете у тогдашнего нашего главного телевизионного руководителя, у Игоря Евгеньевича Малашенко покойного, и вдруг такая немножечко смущенная вбегает его секретарь и говорит: «Ой, Игорь Евгеньевич, извините, ради бога, вот такая беда случилась, я просмотрела, оказывается, у вас приглашение вам, Евгению Алексеевичу, Олегу Борисовичу Добродееву, приехать в Чистый переулок, в резиденцию патриарха, там прием по случаю его дня рождения, тезаименитство. Ну, Малашенко говорит, так, быстро, немедленно едем, потому что это с их стороны, конечно, жест примирения, все-все там, быстро организуйте мне букет цветов. Ну и, короче говоря, поскольку Малашенко тогда сидел в здании мэрии, бывшего Сэви, там до Чистого переулка езды 5 минут. Короче говоря, приезжаем мы туда, в эту самую резиденцию. А вот нас быстро там в обход очереди, как каких-то там почетных гостей, мы просто изумлены этим, проводят к патриарху, мы какие-то там ему слова говорим. Все это продолжается несколько минут, а потом нас проводят в следующую комнату, где уже идет фуршет, где уже поздравившие патриарха между собой общаются неформально. И мы натыкаемся на Кирилла, на митрополита Кирилла, и он окружает нас тут же объятиями, поцелуями, как я рад, как я рад. На что Малашенко говорит: вы действительно рады, владыка? После последнего искушения Христа, разводит руками и говорит: Игорь Евгеньевич, Евгений Алексеевич, ну неужели вы думаете, что я такой вообще ретроград, обскурантист, как вы могли обо мне так плохо подумать? И тут же закладывает нашего третьего, который с нами не приехал, Олег Борисовича Добродеева, говорит: вот и Олег Борисович тут ко мне приезжал, как раз когда страсти бушевали вокруг этого фильма, говорил, что он к этому никакого отношения не имеет, что он вообще против этого показа. Я думаю, что он напрасно волновался. Все нормально, это все наши реакционеры, ретрограды всю эту шумиху раскрутили.
Спасибо вам. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.